Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Не прошло и месяца после инаугурации Дональда Трампа, а весь мир уже лихорадит от его политической повестки. То он собирается покупать Гренландию, то строить Ривьеру в секторе Газа. И в связи с этим вспоминается классическое ленинское определение, что политика есть концентрированное выражение экономики. И встает вопрос, насколько экономика США сейчас способна удовлетворить амбиции нового президента. Николай Янович, что вы думаете об экономической стратегии Дональда Трампа? На каких принципах она, по-вашему, основана? И каковы шансы на успех этих реформ?
Мне хотелось бы вот что сказать. Что Трамп 4 года уже работал президентом. Это дало ему возможность войти в курс дела. Потому что он до этого абсолютно не был управленцем, да, государственным. Занимался бизнесом. Вот эти 4 года он познакомился с деятельностью огромнейшего государственного аппарата Соединенных Штатов, оценил его деятельность, оценил инертность, сопротивление всем тем инициативам, которые у него тогда появлялись. И поэтому он пришел, значит, уже с продуманным планом действий. Я бы назвал, несмотря на всю вот кажущуюся импульсивность, экспансивность какую-то его, да, я все-таки назвал бы его план действий достаточно продуманным. На мой взгляд, у него неплохая команда. Вот, он сам яркий человек, который очень любит удивлять свою, так сказать, аудиторию, поражать ее. Не всегда, конечно, он следит за тем, что, какие цифры он приводит и о чем он говорит. Но вот его такое стремление, значит, все время быть в центре внимания, вот, оно характерно для такого политика. Теперь, что касается сути экономической политики. На мой взгляд, она достаточно разумна, и вытекает она вот из чего. Что, ну, экономика Соединенных Штатов, конечно, это крупнейшая и сильнейшая, мощнейшая экономика в мире. Это надо признать. Сейчас ей конкуренцию составляет только одна страна, это по существу Китай. В чем-то он даже начал опережать Соединенные Штаты. И вот впечатляющее такое, значит, достижение Китая, я сам своими глазами видел, когда на праздновании китайского Нового года, вот буквально совсем недавно это было, да, было показано изумительное зрелище. Десятки тысяч, значит, беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, в течение где-то, наверное, получаса в небе над столицей производили определенные действия. Ну, это надо, трудно описать словами, но надо было посмотреть и понять, что, в принципе, это не только какое-то новогоднее представление, которое изумляло зрителей, а это, в общем, серьезный, значит, сигнал всем тем, кто сомневается в возможностях Китая, в том числе и военных возможностях. Вот представьте себе, вот эта вот махина действует на поле боя. Это трудно этому противостоять. И никто ж до сих пор такого сделать не может. Но я могу быть и о других моментах говорить. Почему я об этом вспомнил, почему об этом говорю? Да потому что Трамп, оценивая ситуацию в Соединенных Штатах и в мире убежден, что главным соперником, экономическим, военным соперником, политическим соперником вот в течение ближайших 10 лет будет для Соединенных Штатов Китай. Но чтобы реально соперничать с Китаем, который движется как мощный локомотив, ну, например, темпы развития Китая, там, ну, как бы там ни оценивали их, 5%, а у Соединенных Штатов около 2%. То есть каждый год, а экономики их почти сравнялись. А если взять материальную составляющую во внутреннего продукта, то есть материальное производство, и не считать там различные финансовые пузыри, то значит, китайский ВВП уже превышает Соединенные Штаты. Так вот, чтобы серьезно противостоять, Трамп задумал как бы провести промышленную революцию в Соединенных Штатах. Еще один момент, который осложняет его сейчас действие, или, например, определяет в чем-то его действие, это, конечно, тот ковид, который нанес определенный значительный ущерб финансовой системе Соединенных Штатов, экономике Соединенных Штатов. Я напомню, что вот 20-е, 21-е, 22-е годы для Америки характеризовались достаточно трудными испытаниями, потому что в целях стимулирования своей экономики они, в общем-то, запустили огромные суммы, там порядка 7 триллионов долларов вот, в течение этого времени. Естественно, это позволило им пройти ковид без существенных потерь, иметь соответствующие темпы развития, но привело к определенному росту инфляции. В 2023 году они вышли на там, где-то порядка 8% инфляцию. Это была пиковая инфляция. Им пришлось в Федеральной резервной системе вместе с Советом рынка принять решение о повышении ставки, которая вообще лет 15 была на нуле. Вот так, чтобы кто-то там о чем-то размышлял, так информация к размышлению, то где-то вот после экономического кризиса мирового с целью стимулирования своей экономики американцы опустили свою ключевую ставку до нуля. И она была где-то лет 15 вот нулевой. И это, кстати, не привело ни в какой инфляции. Инфляция была в пределах там 1-2%. Но зато позволило им такие набрать мощные темпы развития. И вот, но сейчас вот накопились определенные проблемы. Трамп их проблемы эти видит. В чем вот он их видит и как он их пытается решить? Ну, прежде всего, это проблема, конечно, с огромным государственным долгом в Соединенных Штатах. Там больше 36 триллионов и необходимостью финансировать одни только проценты по выплатам, по долгу где-то в районе триллиона долларов. Вторая большая проблема, с которой, собственно, и начал Трамп свои действия, это борьба с дефицитом торгового баланса. Значит, дефицит торгового баланса приблизился к цифре 1,2 триллиона долларов. Это огромные деньги. И с кем он сложился? Ну, прежде всего, с Китаем, естественно. Там китайцы где-то порядка 300 миллиардов долларов уже имеют плюса во внешнеторговом обороте. Вы можете представить, что такое 300 миллиардов долларов. Европейский Союз. Вот. Ну, вот даже какая-то страна такая, как Вьетнам, и то имеет плюс 100 миллиардов. Ну, я могу дальше перечислять. Неважно. Во всяком случае, Мексика, там, Канада. Вот. Вроде все друзья для Америки, да, друзья такие, что вот поставляют товаров на американский рынок значительно больше, чем сами покупают американских товаров и услуг, кстати. Вот. Вот поэтому Трамп и начал с того: 25% пошлины, там, кому 10, кому 25, на те товары, которые, в общем-то, значит, которые в Штатах у самих есть. Но они поставляются, значит, по сниженным ценам относительно, конкурируют с американскими. Поэтому, чтобы уравнять, вот Трамп поднимает пошлины. Он тем интересен, Трамп, что он, наверное, или не читал, или не знает, или вообще говоря, не собирается, даже если знает, не собирается исполнять. Вообще-то США является ведущей организацией, ведущей страной, вернее, международной торговой организацией. И все эти вот таможенные тарифы, которые сейчас Трамп меняет, они же вообще не с потолка взялись. Они взялись в результате долгих, серьезных переговоров со всеми странами, членами ВТО. И поэтому он так самопроизвольно повышать тарифы не может, по большому счету.
Ну, получается, он нарушает устав ВТО, он, да, в целях протекционизма.
Значит, в уставе ВТО, вернее, не в уставе, а в положении, значит, ВТО есть такие вот параграфы, которые, в принципе, позволяют это делать в случае создания в ситуации, например, большого дефицита бюджета страны. Создание кризисной ситуации. А куда же деваться-то? Предусмотрена такая ситуация. Я не знаю, ссылается на это Трамп или не ссылается. Вот он взял и повысил. А к чему это приведет? Это приведет, конечно, к стабилизации определенной, в том числе и государственного долга. Потому что вот этот 1,2 триллиона дефицита, его с чем-то надо гасить. Вот таким образом гасить. Ну вот опять выпускать облигации. Вот кто-то их будет покупать и вот так, таким образом компенсирует. Так вот, чтобы этим не заниматься и не наращивать дальше долг, вот Трамп предпочел пойти по пути, скажем, значит, вот повышения пошлин. Я думаю, ему это удастся. И вот ему удастся, потому что страны вынуждены будут вести с ним переговоры, брать на себя обязательства поставки, значит, закупки товаров американских. И таким образом, я думаю, что ему удастся значительно снизить дефицит торгового баланса. Вторая проблема, с которой он сейчас борется, это дефицит государственного бюджета. Ну, уже прошли ковидные времена, вот, и поэтому такой необходимости тратить огромные средства, не оглядываясь на дефицит бюджета, который, кстати, в те годы достигал больше 10%. Вот, может, кого-то цифра не удивит, а меня-то она здорово удивляет, потому что американцы жестко всегда требовали не превышения, значит, вот, дефицита государственного бюджета не более 3%. И всегда, заседая в Совете, так сказать, управляющих Международного валютного фонда, они жестко настаивали на том, чтобы кредиторы придерживались 1-2%, не более 3%. А сами вот 10% имели, так сказать, ничего не кашляли. Вот, кстати, по борьбе с инфляцией. Все-таки им удается. Реально инфляцию они снизили. С 8 там сейчас значительно понизили ее. И в результате ставку понизили ключевую. Так вот, вторая проблема, с которой Трампу приходится сталкиваться, это, конечно, вот проблема дефицита. Каким образом ее решать? И вот она решается уже. Значит, это устранение всех тех расходов, которые не являются для Соединенных Штатов критически важными. Ну, попал под раздачу USAID, это огромная организация с огромными фондами, которые, так сказать, финансируются из государственного бюджета Соединенных Штатов. Ну, практически, так сказать, вот сейчас они хотят до нуля сократить все это затраты. Они вышли из организации здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, это тоже огромные взносы Соединенных Штатов, они там были ключевыми, по-моему, там четверть всех взносов американцев составлял бюджет Всемирной организации торговли. Они вышли из обязательств... Здоровье, да. Вот. Значит, они вышли из организации по климату, и, значит, Трамп заявил, что все это вся афера. Афера тех, кто хотел насадить, значит, навредить, во-первых, Соединенным Штатам и насадить вот такое зеленое производство, в то время как экономика Соединенных Штатов энергоемкая. Вот, она требует энергоресурсов, и, в общем, потепление климата никак не связано с, значит, антропогенной деятельностью человека. Но, во всяком случае, то, что он заявил, было основанием для того, что вот такие решительные действия к тому, чтобы уменьшить расходы, прежде всего, американских компаний. Это речь идет о том, что в соответствии с соглашением о, значит, Парижским соглашением о климате, американские компании должны значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, углерода. А чтобы это сделать, необходимо было им вложиться. Какие-то там, значит, экологические мероприятия, защитные мероприятия, фильтрацию, там, выброс и так далее, и так далее. Все это огромные ресурсы, но они же реально не производят, не дополняют, скажем, работу американской промышленности, вот, так сказать, отвлекают как бы средства от значит, расширение производства, там, увеличение объемов производства. Еще такое направление, которое Трамп сейчас, значит, пытается реализовать, это привлечение или возврат промышленности своей, которую практически в течение десятилетий, чем американцы занимались, они структуру экономики себе перестраивали, уходили от материального производства в область, так сказать, услуг, финансовых прежде всего услуг, и выводили все свои, так сказать, энергоемкие предприятия, там, экологически опасные предприятия, куда-то в другие страны, требующие больших затрат там, и так далее, и так далее. Ну и к чему это привело? Привело к тому, что постепенно Америка стала терять свое значение как, значит, страны, в которой, значит, работает своя собственная мощность, станкостроение, например, машиностроение, вот, и так далее. С какой-то стороны, может, это и хорошо, а с другой стороны, станкостроение – это всегда является основой развития промышленности. Любая новая технология требует, соответственно, новых и станков, и так далее, новых технологий вместе со станкостроением. Поэтому вот то, что он делает, это разумно. Следующее направление – это, безусловно, инфраструктура. Здесь американцы стали здорово отставать от того же самого Китая. Ну, китайцы сделали огромнейший рывок, например, в увеличении скорости грузовых перевозок и пассажирских перевозок. 45 тысяч скоростных дорог, и значительная часть этих скоростных дорог движется уже со скоростью 250-300 км в час. Американцы ни одной тысячи километров таких дорог не имеют. А это что делает? Это увеличивает, сравнительно увеличивает издержки производства, например, у американцев по сравнению с китайцами. Чем быстрее перевозятся грузы, тем ниже себестоимость товарной продукции. Ну и так далее. То есть много можно перечислять. Наконец, огромные, значит, затраты, которые Соединенные Штаты производят вне самих Соединенных Штатов. То есть огромные деньги уходят на содержание военных баз, поддержки каких-то режимов. Ну вот он говорит, что он на киевский режим, например, потратил больше 300 миллиардов, и это неправильно. Ну, мы с ним согласимся, естественно, неправильно. Вот. А что ты предлагаешь? Вот я предлагаю мир установить и прекратить тратить на Украину деньги. А если она того хочет, то пусть рассчитывается со мной, там, с Соединенными Штатами, значит, ну, как он сказал, редкоземельными. Я как-то в одном интервью уже заметил, что вообще речь идет не о редкоземельных, конечно, а речь идет о таких месторождениях, как лития, там, значит, титана, урана, там, ну и других.
Которые, ну, в любом случае, нет, речь о природных богатствах, о ресурсах Украины.
Природных богатствах. Ну, вот кто-то там запустил термин «редкоземельный», вместо того, чтобы открыть энциклопедию там, или какой-нибудь геологический справочник и посмотреть. Ну, вот запустили. Гуляет этот Максим, так сказать, терминологией. Кстати, в российском, на российском телевидении, в выступлениях российских экспертов, вот, и так далее. На Украине, кстати, есть месторождения именно редкоземельных минералов и металлов, но они такие, во-первых, не очень мощные с точки зрения процентного содержания этих минералов, требуют дополнительной разведки, требуют огромных капиталовложений и так далее. То есть, по крайней мере, на сегодня говорить-то не о чем. То есть, предметы сделки, используя терминологию Трампа, на сегодняшний момент не существует. Вот, например, скажем, месторождение титана, они уже много лет работают с советских времен, есть рудники, есть промышленность по обогащению там, и так далее. По алюминию тоже есть производство глинозема и так далее, и так далее. Есть мощности, одна шахта у нас Шевченко по добыче литиевой руды, петалитовой, да, вот. Ну, вот это вот все реально, к примеру, да, но это все, конечно, недалеко не сотни миллиардов, даже не десятки миллиардов долларов. Все это, так сказать, в масштабах Трампа вообще, так сказать, микроскопически выглядит. Тем не менее, конечно, Украина богата. Там, я уже выступал, когда-то рассказывал, что богато месторождение марганцевых руд. А без марганца хорошую сталь не выплавишь, чтобы там кто-то, так сказать, представлял себе. Да? Богато крупными месторождениями железных руд. Причем содержание железа очень высокое. И все это очень компактно расположено. Это Никопольский, там, положим, марганцевый рудник. Да? Это вот месторождение Криворожское, железные руды. Тут же рядом коксующиеся угли. Но сейчас они там вне контроля киевского режима. Раньше-то были, естественно, единый комплекс. Тут же огромная мощность электроэнергетики. Тут же химия рядом. То есть все вот было завязано в крупный промышленный центр. И который, кстати, киевский режим разрушал без всякого сожаления, без всякой оглядки. Вот. Вот такое впечатление, что чужие люди находятся у власти, и вот они сознательно все рушат, разрушают и так далее, и так далее. То есть я всегда считал, что, и не только считал, но и использовал в своей деятельности, то, что Украина, в принципе, страна богатая. То есть Бог не обделил эту страну. И поэтому, когда Трампу что-то там рассказывают, может, не совсем точно, но в целом они не ошибаются. В целом, конечно, Украина – страна достаточно богатая и ресурсами своими, и землей плодородной, и так далее. То есть, беда вся в том, что ей управляют те люди, которым сама Украина не нужна. Она является лишь инструментом их собственного обогащения. И, соответственно, вот их линия поведения – все продать, все распродать и смотаться из страны. Что они, в общем-то, так сказать, и делают. Теперь вернемся все-таки к Штатам. Ну, вот у него, что интересно, нет ни друзей, ни союзников, ни врагов с точки зрения экономических интересов Соединенных Штатов. И вот он действует по отношению, например, к Европейскому Союзу, точно так же, как действует, например, по отношению к Китаю. Но Китай для него является врагом, противником, а вроде бы Европейский Союз является, так сказать, союзником. И тем не менее, он, так сказать, на европейские товары тоже вводит пошлины, санкции. Это вызывает, естественно, раздражение у европейской, так сказать, правящей элиты. Вот. И даже там некоторые осмеливаются, говорят, не, мы то будем сопротивляться, мы там Трамп, как говорится, себя защитим. Но это все пустые разговоры, потому что политическая власть американцев очень серьезная в этих странах, и политическое лобби в руководстве этих стран достаточно серьезное, поэтому отдельные всякие там высказывания, наверное, можно... И он их игнорирует, да, и, в общем, можно их игнорировать. И, наконец, последнее, чтобы вот остановиться в характеристике политики Трампа. Я уже сказал, что срок, который отводится президенту Соединенных Штатов, в общем-то, для осуществления реализации таких огромных реформ, которые он задумал, недостаточный. Вот что значит снова сделать Америку великой с точки зрения промышленного производства? Это же огромнейшая инвестиция, огромное, так сказать, строительство новых предприятий, привлечение высококвалифицированной рабочей, инженерной силы. Да, это, естественно, рынки сбыта и так далее. Это продуманная внутренняя и внешняя политика.
Планирование никак не за 4 года, да, конечно.
То есть ясно, что вот, 4 года уже нет 4 лет. Вот уже... Значит, счетчик начал отсчитывать уже не 4 года, а уже меньше 4 лет. А с учетом того, что по американской традиции президент, который уже второй срок отбывает, он уже в течение последнего полугодия становится так называемой хромой уткой. И, значит, уже решения его, так сказать, с большой долей сомнения принимаются. То у Трампа всего-навсего, по большому счету, максимум 3 года для того, чтобы реализовать вот те огромнейшие планы, о которых он, так сказать, вот громогласно заявил. Ну и будет, видимо, стараться все-таки выполнять, реализовывать. В свете этого появилась вот такая робкая, значит, инициатива одного из его сподвижников, что а вот не пересмотреть ли Конституцию, не увеличить для Трампа, значит, вот срок пребывания у власти, то есть третий срок. Вот. Я думаю, что какие-то движения в этом направлении будут проведены, но вряд ли Конституция в этом плане будет изменена. С учетом соотношения сил демократов и республиканцев в Сенате и в Конгрессе, в Палате представителей, вот, вряд ли, так сказать, они наберут достаточное количество голосов для изменения этих поправок. Таким образом, у Трампа, да, вообще говоря, есть один только реальный путь – это подбирать себе хорошую замену. Вот чем руководители грешат зачастую, да, что вот они как бы столпы, а рядом никого нет. И вот когда такой руководитель уходит, то возникают очень большие проблемы, связанные с деформацией того курса, который он проводил. На примере нашей истории мы видим это по, например, такой вот великой личности, как Сталин. Да? Вот. Под его руководством Советский Союз динамично развивался. Все его отрасли, там, наука особенно, все было, так сказать, в динамичном развитии. С его уходом, приходом к власти человека, который даже близко нельзя было поставить рядом с этой фигурой. Да? И вот мы пошли испытывать вот различные процессы, которые так или иначе привели через какое-то время вот такому трагическому исходу. Но это такой вот, значит, скажем, критический случай. И если Трамп, ну, хочет продолжения своего курса, реализации своих вот таких амбиций, целей, то вот желательно ему уже сейчас подумать, а кто же его, так сказать, продолжит его дело. Ну, и заключая, Максим, я хочу вот что сказать, что я все-таки не верю в том, что ему удастся, во-первых, реализовать все эти планы свои, и самое главное, удастся, так сказать, в этом соревновании с Китаем обогнать Китай. Обогнать и, так сказать, вернуть себе лидерство. Все-таки вот эти 4 года, я думаю, будут примерами того, как на этом вот спринте, грубо говоря, в этом спринте выиграет более сильный партнер, более динамичный, более, так сказать, перспективный с точки зрения использования всех механизмов, всех возможностей. Думаю, что вот мы к концу вот этой 4-летки Трампа увидим, как Китай выйдет уверенно на лидирующей позиции в мире. Но посмотрим, поживем увидим.
Николай Янович, ну, если возвращаться к текущей ситуации, вот складывается впечатление, что Трампу очень легко даются вот эти довольно мощные шаги, мощные действия, такие нестандартные. Как по-вашему, что-то может стать на его пути, что не даст ему вот дальше так, ну, обломает его, грубо говоря?
Ну вот смотрите, вот Панама, например. Ну что реально может Панама противопоставить вот такому грубому нажиму, который использует Трамп? Вплоть до оккупации той же самой Панамы. Что в истории было? Мы знаем, как свергли американцы на Реву, значит, президента Панамы. Ну не понравился, взяли, оккупировали эту Панаму, значит, свергли и поставили своего человека. Это все было вот на наших глазах буквально вот в течение, так сказать, текущего исторического цикла, политического цикла точнее. Что Панама может вам противопоставить? Вот он сказал панамскому президенту, ты должен, значит, с китайцами порвать. И на другой день, значит, панамский президент заявил, что Панама выходит, например, из соглашения с Китаем о великом, так сказать, шелковом пути. Ну и все, что Китай смог сделать? Ничего не смог сделать. Что смогли сделать какие-то международные организации, которые могли бы защитить и должны были бы защитить от этого диктата вот эту маленькую страну? Да ничего не сделали. Никто абсолютно. Вы слышали, что кто-то из великих держав, из больших держав, серьезно, выступил с предупреждением Трампу, что Трамп, не играйся. Есть же международное право, право Панамы. Панама член там, Организации Международных Наций. Защищена там различными международными словами. Никто, вот я просто обращаю ваше внимание, никто, ни одна страна мира не высказала защиту Панамы. Ну и все. Пойдем дальше. Мексика. Что может Мексика сделать с этим огромным нависающим соседом, значит, с точки зрения защиты своего собственного суверенитета? Ничего не может сделать. Канада. Что там может Канада? Только, так сказать, какие-то, значит, проводить переговоры умиротворяющие Трампа, идти навстречу там, и так далее, и так далее. Так я назвал далеко не слабые страны в мире. Да? Поэтому уже мне приходилось об этом говорить. После развала Советского Союза исчезла противопоставляющая Соединенным Штатам мощная сила, которая не давала в мире делать то, что я хочу, там, что хочу, то я ворочу. Был сдерживающий фактор, очень серьезный. Таким сдерживающим фактором сейчас в мире, Такого, вернее, сдерживающего факта сейчас в мире просто нет. Вот. Может быть, Китай, вот я уже сказал, в течение ближайших там, 4-5 лет может занять какое-то место. Вот. Но пока никаких вот, амбиций на то, чтобы стать вторым полюсом силы, со стороны китайцев нет. Китай продолжает проводить свою осторожную политику.
Ну, судя по всему, занимают такую выжидательную позицию.
Занимают выжидательную позицию. А Индия вообще не вмешивается ни во что. Там, если уже ее притянут к чему-то, она там что-то там скажет. Хотя, ну, Индии своих проблем хватает, чтобы она, так сказать, она сейчас занимается, как бы сосредотачивается, как у нас раньше любили говорить. Так что вот так вот, Максим.
Что ж, Николай Янович, спасибо огромное за то, что нашли для нас время. Я напоминаю нашим зрителям, что в эфире у нас был Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Подписывайтесь на телеграм-каналы Николая Яновича Азарова по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на ресурсы «Точки сборки». Мы будем выходить в эфиры дальше. Николай Янович, спасибо большое еще раз.
Всего вам доброго.